Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Как зовут вас? That's a good question. That's a big question. That's a million-dollar question. Вопрос на миллион. Как вас зовут? Сегодня прямой эфир. Вы можете представиться, если хотите. Не хотите, не представляйтесь. Но спасибо, что пришли. Как обычно, в основном комментарии я буду рассматривать от тех, которые пришли на прямой эфир, не поленились, нашли место, время в своем занятом расписании и решили потратить его на общение со мной. А мы тут с вами сидим на лавочке, лузгаем семки и говорим за жизнь. Канал у меня дилетантский, не претендующий на какие-то экспертные оценки. Ну, просто как то, что вижу, то пою. Как его называли эти? Акины? Акины такие были. Ну и вы тоже, что видите, то пойте. Ну, только в рамках приличия. А сегодня, 25 февраля 2025 же года, нахожусь я все в той же Флориде, Южной Флориде. А вы где? Где вы находитесь? Напишите в чатике, и я вас поприветствую. Вот люди стали уже писать. Что же они пишут? Елена пишет. Из Великобритании она, кстати. Hello, Яков and everybody. Black Cat пишет. Яков, не видите ли вы, что Макрону удалось втянуть Трампа стать бэкстоп, упор для европейских войск, которых они хотят послать в Украину, то есть Штаты опять останутся на крючке в будущих войнах ЕС? Мне не кажется, вообще поговорим о том, как все происходит странно довольно с европейскими посланниками. Одни в Киеве говорят одни песни, тут Макрон у нас в Штатах уже говорит другие песни. А мне нравится, как кто-то, французы сказали, что они готовы послать свои войска в Украину, не воевать, а, ну, типа, для гарантии безопасности. Но при условии, что войска Соединенных Штатов в Америке будут защищать их войска. Я такой, вау. То есть есть войска, которые надо защищать. И кто будет защищать войска? Конечно, мы. Конечно, Соединенные Штаты Америки. Штаты не останутся на крючке. Я думаю, что Трамп всех объегорит. Я имею в виду европейские страны. И они прогнутся, европейские страны. Ну, если в этом договоре будет каким-то макаром сказано, что американские войска должны вписаться в плане не войны с Россией, в плане безопасности, обеспечения безопасности Украины, тогда какое-то участие будет. Но из того, что я понял своим дилетантским умом, что у стран, у которых есть ядерное оружие, им законы не писаны. Или у них совсем другие законы. Кстати, тот же самый Макрон из Франции, знаете, такой есть. Он где-то сказал, у меня, может, даже есть ссылочка, что он собирается сделать какой-то ядерный зонтик. Ядерный зонтик, как вам вообще нравится эта фраза? Ядерный зонтик. Как будто нечего зонтики делать больше. А вот. Франция предлагает, это The Telegraph пишет, Европе ядерный щит. Не зонтик, а щит. Как будто бы щиты не из чего делать, кроме как делать их ядерными. Истребители, оснащенные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, поскольку Эммануэль Макрон обсуждает оборону Украины с Дональдом Трампом. По данным The Telegraph, Франция готова применить свое ядерное сдерживание для защиты Европы. Истребители с ядерным оружием на борту могут быть переброшены в Германию, поскольку США угрожают вывести свои войска с континента. Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах в своей стране в воскресенье, призвал Великобританию и Францию расширить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к независимости Европы от Америки и Дональда Трампа. Французский чиновник сообщил The Telegraph, что развертывание истребителей станет сигналом для Владимира Путина, в то время как дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление на сэра Кира Стармера из Великобритании и заставить его сделать то же самое. Что можно сказать? Можно улыбнуться в свои пшеничные усы, если они у вас есть. У меня есть. Они, может, не пшеничные, но они усы. Тот факт, что страны с ядерным оружием живут по другим законам, и мы это видим, как все расшаркиваются перед Россией. А все именно расшаркиваются. Если Трамп это делает явно и мерзко, хотя я понимаю, зачем он это делает, и об этом тоже поговорим. Другие страны делают это не явно, не гласно. Они его называют агрессором, и все. Но в конфликт никто не хочет входить. Теперь Макрон пишет: сделаю я вам, пацаны, ядерный щит. Ну, ядерный щит, так ядерный щит. Я думаю, что Песков, Дмитрий Песков, тоже ухмыляется в свои пшеничные усы, не только я. Это все равно, что сказать, что, ну, давайте так. Вот есть бандюги, которые терроризируют весь двор. Или проходной двор там где-то есть. И там есть всякие ботаники, есть люди такие, дети, такие средние руки, есть хулиганы. И вот эти хулиганы третируют весь двор. У хулиганов есть море ножей, некоторые из них уже отсидели в тюрьмах или в колониях для детей. И тут один говорит: мальчик, у моей мамы есть такой острый нож на кухне, я его возьму, и я всем покажу. Они будут знать, что не только у них есть ножи, которые они уже не раз показывали, охотничьи, но и у меня есть. Ну и какие шансы есть у этого мальчика, который на кухне возьмет у мамы нож, победить бандюг, гопников, которые ничего не ставят, ничего святого у них нет, жизни они не ценят. Никаких. То есть наличие ядерного оружия недостаточно. Надо еще иметь жестокость, садизм, игнорирование своего населения полное. То есть никакой жалости к населению своему не должно быть, потому что если, скажем, в ту же Россию бросят ядерную бомбу или бомбочку, или ядерный щиток от Макрона, может, даже из Германии тоже, то мало им не покажется. Потому как во Франции и Германии любят больше людей. Им будет жальче, если их люди погибнут в адских муках после ядерного гриба. Так я думаю. Black Cat пишет: Путин предложил США разрабатывать минералы на отвоеванных территориях Украины. Это лучше, чем они достанутся для ЕС, ведь ЕС уже предложил Украине свой план по разработке минералов, пишет политика. Ну, во-первых, из того, что я тут читаю в нашей западной прессе, а был ли мальчик? Или по-другому? А есть ли минералы? Если у меня будет время, я вам прочту ту статью, но так как спойлер вам скажу, что причина, по которой вторая версия контракта, который не хочет подписывать пока Зеленский, заключается в том, а во второй версии были включены минеральные ресурсы, запятая. Доходы от использования портов, запятая. Доходы от использования нефти, еще там что-то такое. Чего они вдруг прицепились к этому? Что вы, мало минералов? Кто-то называл цифры. Триллионы, триллиарды долларов в Украине залежи. То есть Украина сидит просто на золоте. Только бери, наклонись и такую корзиночку складывай. Как оказалось, нет. Их мало, они нерентабельны. И это вообще, сюрприз, не редкоземельный материал. Это исследование, research, сделал один мужичок, Хавьер Блас, по-моему, его зовут. Но я вам могу потом показать статью, если не забуду. А что я должен откладывать на потом, когда я могу вам сейчас найти эту статью, наверное, да. Раз уж мы в теме, в контексте. Ukraine doesn't have any rare earth metals. В Украине нет вообще никаких редкоземельных металлов. А те стратегические минералы, которые она имеет, действительно, не стоят триллионов долларов. Дальше тут написано, ну, эта статья, кстати, за позавчера, Изначально она вышла в Блумберге, а это уже перепечатывают другие издания. Да, так вот, написано, что Украина не имеет много стратегически важных материалов, таких как литиум. Это правда. Но они вообще говорят, что литиум – это не есть редкоземельный минерал. Дальше они пишут, что редкоземельные минералы – это группа из 17 элементов периодической таблицы, которая состоит из 15 каких-то лантанидов, включая неодизиум, бла-бла-бла, не будем даже читать, бо не можем, которые очень полезны, и они позволяют выпускать изощренную, то есть сложную электронику благодаря вот этой проводности какой-то там, если они связываются с другими, с традиционными минералами. Но такие вещи, как литиум и графит, это форма углекислого газа. Карбон, наверное, углекислый газ, я так думаю. Или углеводород, скорее, как правильно, кто знает. Которые могут быть найдены в избытке в Украине, не являются редкоземельными материалами. Ну и дальше, я не буду читать вам все детали. Дальше он разбирает все минералы, сколько там и все такое. Короче, они не рентабельны в Украине. То есть их дороже добывать, чем вообще их игнорировать. И тут детали. Я вам оставлю ссылку на эту статью у себя в описании подкаста. Если вы хотите, читайте больше. Но вот из этой карты, в частности, вы можете видеть, что Китай, China, вот этих всех полезных штук, 91% приходит из Чайны, из Китая в Соединенные Штаты Америки. Из России сколько-то приходит, из Индии сколько-то приходит, из Бразилии, Южная Америка, но не Украина. Поэтому как бы эти волнения, и вот украинское общество расшатывают, заводят, вбрасывают, я бы сказал, нервируют. А украинцы, их можно понять. Они настрадались уже так за эти 3 года, что любое слово это приводит прямо, вспыхивает огонь, вспыхивает пожар. Я не знаю, как вы отреагируете на эту статью, но я считаю, что вы должны знать то, что знаю я. То, что я прочел, по крайней мере. Вера пишет «Привет». Ян пишет «Привет всем». Привет, Ян. Олег пишет «Минск». Что Минск? Да, Минск – это столица Беларуси, где живет усатый Лукашенко. И, а Коля его где, кстати? Где Коля? Он в Беларуси или где-то в другом месте? Дед Рэббит пишет «Добрый день, Яков. Как же интересно за вами наблюдать. Вы ведь нам объясните, почему Израиль не назвал Россию агрессором? Или вы скажете, что я неправильно прочитал новости?» Я думаю, вы правильно прочитали новости Dead Rabbit Can Dance. И вы, если вы хотите, чтобы я их прокомментировал, лузгая семки, я это сделаю. Итак, у меня есть соседи в Нью-Йорке. Когда я в Нью-Йорке живу, я живу рядом с United Nations Headquarters. Вы все знаете этот дом, как спичечная коробка. А рядом с этой спичечной коробкой такой зал, ну, типа как Палац культуры Украина. Вот такой зал. Вот когда все страны в гости к нам приезжают, тогда висят все флаги, собирается Генеральная Ассамблея, и они все в этот большой круглый зал втискиваются и принимают всяческие декларации. Хуже, лучше, неважно. Это Генеральная Ассамблея, которая может принимать декларации. Эти декларации тоже называются non-binding, не обязательно к исполнению. Ну, например, мы можем заявить, что лесбиянки – это лучше, чем гомосексуалисты, геи, мужчины. Ну, все. Такой меморандум выпускается, и все. Никто ничего не должен делать. Не надо, лесбиянки не пойдут воевать с мужчинами однополыми. Ну, сказали и сказали. Есть еще Совет Безопасности ООН, в который входит 15 членов, из них 5 постоянных, еще после войны это так было заведено, победителей во Второй мировой войне, и 10 меняющихся на rotation schedule. Те принимают какие-то декларации, которые могут быть binding, то есть которые что-то говорят, выйди из Ливана, Хезболла, и за речкой его там стой, а сюда не подходи к Израилю. Но это как бы binding declaration, resolution, но UN слабый, UN, Организация Объединенных Наций слабая организация, она не может контролировать, поэтому то, что они принимают, это как бы not that important, не очень важно. Теперь, что было вчера там в этой ассамблее? Голосовали, то есть вчера, на удивление, почему у меня нет этой статьи? Ага, вот, сейчас скажу, покажу. Вчера Совет Безопасности ООН и Ассамблея приняли отдельные декларации. Камнем преткновения и в одном варианте, и во втором варианте тема для обсуждения была, признавать ли в этой декларации Россию агрессором. И вот проголосовали в Ассамблее в Генеральной и проголосовали в Совете Безопасности. Это мы понимаем теперь. Так, читаем Радио Свобода. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Украине, предложенную США. Вот они тут сели, в кружочек, эти вот 15 членов, и все эти члены и их помощники приняли декларацию. Итак. Совет Безопасности ООН в понедельник принял подготовленную США, а США не хотела называть Путина агрессором. США хотела сказать, мы хотим мира, погибло много людей и россиян, и украинцев, а откуда конфликт этот взялся, появился, ну непонятно. Вот так жили, тут бац, что-то война идет. Чего война идет? Who knows? I don't know. Do you know why they are fighting? No, I don't. Ну, короче, идет какая-то война, это плохо, погибают люди, как наш бывший Рыжик сказал. Поле, говорит, там поля, вы не понимаете, там поля. И люди идут по полю, и они представляют собой преграду пули, сказал наш грамотный Рыжик. Ну, как бы его косноязычие известно всем, не будем придираться. Потому как у него очень много власти. Итак, Россия в нем не названа агрессором в этом тексте, в Совете Безопасности ООН, который был принят. Это первый случай, пишет Радио Свобода, когда наиболее влиятельная структура ООН приняла совместное решение по полномасштабной войне. Как вы знаете, вот эти 5 членов Совета Безопасности ООН имеют право вето. Если кто-то из них выдал бы вето, наложил бы вето, надо говорить, то резолюция не прошла бы. И всегда кто-то накладывал вето. Почему? Потому как есть страны, которые всегда имели по всем пунктам, особенно по таким пунктам, как войны, противоположные взгляды. Например, если Россия говорит «да», Соединенные Штаты Америки говорят «нет». Или если Китай говорит «да», или Штаты что-то предлагают, Китай скажет «нет». Ну, вот такие дела. Поэтому ничего не проходило единогласно. Поэтому там был такой жуткий стопор, если надо было что-то принять. А тут приняли. То есть не то, чтобы все были единогласно за резолюцию, которую подготовили Соединенные Штаты Америки. Но 10 из 15 проголосовали «за», а 5 воздержались. Резолюция США получила 10 голосов «за». А Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались. Вот обратите внимание на этих проституток по имени Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения. Греция и Словения можно опустить, это такие малозначащие страны, и Данию тоже. Но Франция и Великобритания. Если вам не нравится, что не назвали Россию агрессором, а Россия является агрессором, тут и к бабушке не ходи, как ни посмотри. Почему вы не проголосовали против? Не знаю. Проститутки. Итак, исполняющая обязанности посла в ООН Дороти Ши заявила, эта резолюция выводит нас на путь мира. Это первый, но важный шаг, которым мы все должны гордиться, заявила Совету, это наша Дороти. Теперь мы должны использовать ее для построения мирного будущего для Украины, России и международного сообщества. Звучит красиво, но без зуба. В коротком тексте резолюции выражается скорбь по жертвам российско-украинского конфликта. То есть жалко, например, солдат российских, которые погибли на чужой земле. Так, что ли? Мне не жалко. Но Совету Безопасности ООН их жалко. Reuters обращает внимание, что посреднические услуги Трампа побудили европейских союзников и Украину встревожиться. Вы чувствуете, как их встревожили? В связи с опасениями, что их могут исключить из мирных переговоров. Они встревожены. Посол Великобритании в ООН Барбара Вудвард заявила Совету, что условия мира в Украине имеют значение и должны стать сигналом о том, что агрессия не окупается. Должны. А кто агрессор? Чего вы вообще говорите про агрессора? Про агрессию, которая не окупается, если мы не знаем, кто агрессор. Я даже не знаю, о чем тут речь вообще. Вудвард разъяснил британскую позицию. Вот почему участники Совета не могут уравнительно рассматривать отношение к войне со стороны Украины и со стороны России. Если мы хотим найти путь к устойчивому миру, Совет должен четко определить истоки войны. Попросила Барбара. Но, как говорится, не на разе, как вы говорите по-украински, не сейчас. Ранее Генеральная Ассамблея ООН, то есть теперь мы переходим от Совета Безопасности ООН из 15 членов к Генеральной Ассамблее, в которой принимают участие 193 страны. Там не очень важно, там non-binding и так далее. Ранее Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, в хорошем смысле, отклонила предложение США смягчить давнюю позицию Всемирной Организации, которая поддерживает суверенитет Украины, ее независимость, единство и территориальную целостность. Генеральная Ассамблея приняла две резолюции, одну из которых разработали Украина и европейцы, а другую – США, в которую Ассамблея внесла поправки, включив в нее формулировку в поддержку Украины. Эти голоса дали Украине и европейским государствам дипломатическую победу над Вашингтоном, говорится в комментарии агентства Reuters. Эта война никогда не была только из-за Украины, речь идет об основополагающем праве любой страны существовать, выбирать свой собственный путь и так далее, жить без агрессии. Измененная резолюция, подготовленная США, получила 93 голоса в Ассамблее, в то время как 73 воздержались, а 8 проголосовали против. России не удалось внести поправки в текст США, включив в него ссылку на коренные причины конфликта. Там, я так понимаю, Россия хотела что-то включить в коренные причины, там, начиная с печенегов, половцев и так далее. Но им не дали. Растечься мыслью по древу. Резолюция, подготовленная Украиной и европейскими странами, была принята 93 голосами «за», 65 воздержались и 18 голосов «против». И теперь вишенка на торте. Кто же это за люди? Наряду с Соединенными Штатами против, видно, там было сильно как-то наезжали на Россию, против проголосовали. Не так. Я ошибся, извините. За резолюцию, которую Украина подготовила, за 93 человека, 65 воздержались и 18 против. Кто же был против версии Украины? Соединенные Штаты, Россия, Северная Корея и Израиль. Ну и компашка. Ну там были еще люди, естественно. Но из таких видных. Я уже не помню, когда Соединенные Штаты оказывались в такой компании, чтобы там была и Россия, и Северная компания, и Соединенные Штаты. Це вже блявавши. Теперь возвращаясь к вопросу, который мне только что был задан. Дед Рэббит писал. Как же Израиль должен тут себя вести? Отвечаю. Подавляющее большинство случаев, когда United Nations, Организация Объединенных Наций, вырабатывала очередную гадкую декларацию или resolution по поводу Израиля, они не называли бандитов, сволочей, террористов террористами из арабских стран, а просто осуждали Израиль. И в подавляющем большинстве случаев Украина поддерживала эти декларации, осуждающие Израиль. То есть практически всегда. Иногда они воздерживались. И теперь, что можно сказать братьям-украинцам? Драку заказывали, получите. Бумеранги обычно возвращаются. То есть я понимаю, что Израиль, прежде всего, его волнуют нормальные отношения с США. И, может быть, это было основной причиной. Но злорадство мне подсказывает, что правильно сделали, что проголосовали против Украины хоть раз. А то все против, все время Украина думает, что ей можно, ей можно. С другой стороны, можно сказать, что это not that important, то есть это не очень важно, что, за что проголосовала United Nations. Но если, еще раз повторяю, если Украина не поддерживает варианты резолюции против Израиля, где арабские террористы называются террористами, то чего вы хотите ждать от Израиля взамен? Вот такой был мой ответ. Люди подошли, пока я тут делаю ля-ля. Волха Хаян пишет: «Hello from Belgium». Здравствуйте, Бельгия. Бывал там, бывал пару раз. Конференции, знаете ли. Вячеслав Гунейко пишет: «Вітаю, Якова». «Вітаю я вас». Макс Юей пишет: «Израиль просто считает, что по сравнению с Гитлером Путин не агрессор, а мелкий пакостник». Это мелкий укол, Макс Юей, я его не принимаю. И израильтянам не передам. Трамп сделал Россию 51-м штатом. Нет, нет и не планирует, насколько я знаю. Хотя с этим Трампом, you never know. Олена пишет: «Россия теперь сырьевая колония США, на территорию США лучше не нападать». Нет, нет, абсолютно нет. Да, я знаю, называли Россию бензоколонка мира, но я так не считаю. Видите, что эта бензоколонка натворила в мойке машин под названием Украина. Дед Рэббит пишет: «Ну так, видимо, агрессор Украины. Если на Россию, так кто же еще? Или непосредственно сами США агрессор?» Нет, просто, знаете, никто не знает, как появился мир. Определенная часть людей считает, что это был некий большой взрыв. Другие считают, что Бог создал землю и населил ее сами знаете кем, которые делают сами знаете что. То есть не было земли, тут она есть. Так же и с войной этой. Ну, не было. Вот что-то, кто первый начал? Я не знаю. Ты помнишь? Я не помню. Кто подает? Вот вчера играли в пинг-понг. Традиционный вопрос. 4 человека, мы играем 2-2. Кто подает? Я только что подавал. Нет, ты не подавал. Ты принимаешь. Нет, ты подавал. Так и с войной. Кто начал войну? Я не знаю. Это же так давно было. Это же 3 года прошло. Тут не знаешь, что подает. А ты хочешь, чтобы я помнил за 3 года? Ну. Итак, Лио пишет: «Стыдно за Израиль». Ну, напрасно, Лио, напрасно. Так же, как и за Украину, которая никогда за Израиль не голосовала. А вот если вам стыдно просто за всех, у вас комплекс такой, я не понимаю, почему вам стыдно? Вы должны определиться, за кого вам стыдно. Вячеслав пишет: давно я до вас не заходив. Гарні вуса. Гарні вуса. В мене гарні вуса, в мене пшеничні вуса. Я в ці вуса сміюсь часто. Окей-доки, спасибо, Вячеслав, что зашли. Тем не менее, заходите к нам еще. Давайте посмотрим ради приличия хоть один комментарий, который был оставлен раньше. Потому что моя политика немножко изменилась. Я в основном сейчас отвечаю на комментарии, которые задают на прямом эфире, потому как много новостей, я не успеваю просто на все. Мистер Файн, what in your opinion government system has proven to serve the needs of the people the best? Monarchy, absolute constitutional theocracy, communism, oligarchy, and or anarchy. Перевожу. Что, по вашему мнению, вернее, какая, по вашему мнению, система правления государством доказала, что она служит интересам людей лучше всего? Монархия, скобка, абсолютная монархия, конституционная монархия, автократия, теократия, это уже не монархия, коммунизм, олигархия или анархия? Вопрос такой, нагруженный. Нагруженный, конечно, вопрос. Но для того, чтобы разгрузить его, чуть-чуть надо поговорить о типах. Даже монархии. Вот как в скобках были же типы. Итак, абсолютная монархия. То есть есть один монарх. Его папа монарх, мама монархиня. И вот родился у них мальчик или девочка. Теперь все понятно. Теперь он будет или она будет следующим монархом. Это абсолютная монархия. Причем монархия... Да нет, собственно, нет, это абсолютная монархия. Причем абсолютная монархия имеет полный контроль в управлении страны, без всяких там парламентов, верховных рад, дум, без ничего. Вот так. Монарх сказал, и все. Так и будет. Никаких конституционных ограничений нет. Пример. Саудовская Аравия. Монархия. Там есть один человек. Конституционная монархия – это несколько попроще. Там в основном полномочия ограничены конституцией, полномочия монарха. Часто это может быть более-менее такое, знаете ли, свадебный генерал, монарх. Ну, естественно, пример – это Великобритания. Королева Елизавета, вторая, сколько лет правила, сейчас ее сын правит. Ну, как правит? Ну, он есть. У них красивые такие экипажи с лошадьми. Мы вот с женой были там в прошлом году в Лондоне. Смотрели что-то типа смены караула в Букингемском дворце. Ну, вот, пожалуй, и все. Ну, то есть, людей интересовало, там, Меган Маркл, как они женились, отреклись от королевской семьи. Ну, такое, знаете, чтобы посплетничать. Ну, это нормально. Люди любят сплетничать, это хорошо. Вот. Монархия еще может быть выборной. Вот сейчас болеет папа. Ну, папа всех католиков. В Ватикане. 88 лет, серьезное воспаление легких. Я ему желаю всего наилучшего, естественно, и выздоровления. Но если вдруг мои пожелания не будут услышаны Богом, то будут перевыборы. Это будет выборная монархия, там они все соберутся. Там, где это, как она называется, Сикстинская капелла. И начнут голосовать за следующего папу. А народ будет смотреть, не пошел ли там дымок. Если дымок пойдет какого-то света, я уже не помню, кто помнит. То значит выбрали. А дымка нет, не выпустили дымок, значит не выбрали. Ну, это такая выборная монархия. Может быть, монархия федеративная. То есть, главный монарх и такие неглавные монархи. Ну, например, Объединенные Арабские Эмираты. Страна состоит из эмиратов. Есть главный, я не знаю, он называется эмир или как он называется, кто знает. Помогите. Неохота гуглить сейчас при вас. И есть вот эти эмир в каждом эмирате. То есть в каждом эмирате он самый главный, но есть один, который главнее всех. Вот такая история. Может быть, какой-то гибрид монархии тоже, там Марокко, там что-то непонятно. Плюсы и минусы. Ну, во-первых, монархия – это классно. Если, конечно, монарх правильный. And that's the problem. То есть, преемственность и стабильность. Мы знаем, вот есть семья Сидоровых или Романовых. Вопросов нет. Кто-то там родится, будет монархом и будет за нас, простых плебеев, молиться Богу и решать, как нам жить и что нам делать. А также будет давать всякие бенефиты. Наделит нас участком земли, может быть, или еще какой-то сан продвинет. Вот и все. Чиновником сделает. Стабильность, потому что мы знаем всегда, что не дергайся, не пытайся сделать политическую карьеру, тебе ничего не светит. Ну, не тоже ничего. Там можно где-то карьеру сделать там, в бюрократической там, в этой лестнице служебной, но не, ты никогда не станешь монархом. Вот такая тема. Меньше разделения по политическим признакам, как я уже сказал, не за что бороться. И быстрее принимаются решения. Не надо проводить через нижнюю палату, Конгресса, Верхнюю палату Конгресса, а потом какой-то там президентишка напишет executive order, который все это отменит или вето наложит. А тут Манас сказал, все, that's it. Пацан сказал, пацан сделал. Очень просто и неплохо. Я никогда не жил при монархии. Но это плюс. Конечно, люди, которые за демократию, скажут, это нечестно. Мы хотим, чтобы было демократическое представительство людей, чтобы наши интересы, нашего села, чтобы кто-то представлял там наверху. Вот там. Ну, например, еще помню при Брежневе. При Брежневе он когда-нибудь поедет куда-нибудь там на завод. Внезапно он посетил какой-то завод, внезапно служащих оторвали от работы и сказали, ты знаете, тут Брежнев зашел, Леонид Ильич, сейчас будет встреча. У кого-то есть вопросы? Любые вопросы. Да, конечно. Выходит какая-нибудь там Мария Ивановна, уважаемая работница этого завода, и жалуется, Леонид Ильич, у нас столовая, там воруют, в котлеты не додают мясо, там сплошной хлеб, можно ли что-то сделать? Сказал, сделаем. То есть, это не есть представительство народа. Это просто на этом конкретном заводе им просто повезло. А если бы Леонид Ильич не заехал? Но после его визита, как говорил Жванецкий, столовая стала работать еще лучше. Да, то лучше, конечно, было представительство, чтобы можно было написать конгрессмену так, мол, и так, столовка не работает, ворует. Что-нибудь такое. То есть это недостаток монархии, как вы понимаете. Да, что еще? Демократия, если форма правления демократия, то тогда, конечно, выборная форма и обеспечивает представительство, и есть фидбэк. То есть мы выбрали Васю Пупкина в Конгресс или куда-нибудь. Вася Пупкин знает наши проблемы. Если что, мы Васе Пупкину напишем, наберем, соберем количество голосов, и Вася Пупкин будет за нас там где-то биться. Непонятно где. Ну, типа у него, мол, хорошее намерение, и он любит нас всех. Мы можем громко говорить при демократии, мы можем даже говорить все, что мы хотим, кроме, конечно, призывов к свержению власти. То есть, вроде как, ничего. Но, конечно, долго. Принимать решение долго. Потому как пока мы там соберем нужное количество петиций, голосов за петицию, чтобы нашу столовую перестали воровать, а потом сверху рассмотрят наши конгрессмены в Конгрессе и скажут, what the fuck, при чем здесь ваша столовая? Это на муниципальном уровне должно решаться, обращайтесь к мэру. Ну, в общем, затягивается. А когда Брежнев в столовку приехал, сразу быстро, раз, и мясо не воруют некоторое время. Ну, то есть демократия так, ничего. Что еще? Диктатура – это Россия. Российская Федерация – чистая диктатура. Там есть диктатор. Один диктатор, и все будет так, как он скажет. Он не королевских кровей, не голубых, не родился в семье монархов, а наоборот поднялся из грязи в князи. Из кагибистской грязи в самые главные князи Российской Федерации. Он диктатор, он быстро принимает решения, никаких политических тупиков нет, разногласий, споров нет. Сказал, нами было принято решение 4 утра 24 февраля 2022 года. Сами знаете какой. Он его принял. Один. Минусы нет, конечно, политической свободы. Выйдешь на площадь с листиком, на котором ничего не будет написано, вообще ничего, ни одной буквы. Тюрягу. А что тут стоишь? Если ничего не написано, возможно, если будешь молчать, то может быть, всего лишь 15 суток дадут. А если написано «Миру мир» или «Нет войне», ты подзалетел. Это диктатура. Другая форма правления – олигархия. Это, конечно же, Украина. Украина – это до... Украина до... начало вот этого полномасштабного вторжения России. Страна поделена между олигархами украинскими, всякими там Ахмедов, кто там еще, Порошенко, какие там еще у вас были, Фирташ, Коломойский, Ну, я не знаю всех ваших. Но неважно, поделили. Четко. Причем президент страны знает, кто за что отвечает. Когда Зеленский вступил, ему сразу все объяснили. А он, наверное, и так знал до этого. Он же бизнесмен. Объяснили, кто, и все, страна поделена, все четко. Все знают, куда нести оброк. Но говорят, из моих поездок в Украину, мне говорили, что при Порошенко было лучше для бизнесов. Они четко знали конкретно, кому занести надо. Откат наверх. А мол, при Зеленском была некая свобода и путаница. Люди не знали, кому занести. Теперь началась война. Ну, война, которая вот сейчас 3 года. Зеленский потихоньку стал расправляться с олигархами. Я не знаю, всех он раскидал уже или нет, но надо ему дать должное, раскидал. И доказал, что он главный. То есть диктатором его пока назвать нельзя, но уже не демократический президент. Многие решения, я думаю, принимает он сам. Хотя под влиянием серого кардинала Ермака. Ну, вот такая. То есть решения могут быть эффективными в случае олигархата. При олигархате страной правит небольшая группа людей. Может быть эффективными, если эти олигархи между собой договариваются, и они эффективные производственники, хозяйственники. Тогда может быть эффективно. А если нет, то, значит, конечно, коррупция, личные интересы – это минус. Теократия – форма такая есть. Теократия – это когда есть некая религия, не некая религия, например, все мусульмане. То есть это главное. Или в Израиле все иудеи. То есть в Израиле религия не отделена от государства. И хотя Израиль не очень хороший пример, где все общество живет в подчинении, вере в Бога, но, скажем, лучше мусульманские страны, там да. Это теократия. Никакой религиозной свободы, это минусы, конечно же. Плюсами это она объединяет. То есть в едином порыве арабы считают, что надо идти и уничтожить всех евреев. Вырезать всех детей, всех сбросить в море и все. То есть в этом плане эффективность, конечно, есть. Но нам такая эффективность, как говорится, не нужна. Например, Иран. Вот Иран такая страна. Там теократия. Анархия, еще есть такая страна, вернее, не страна, а анархия. Там, где всем все по барабану, правительства нет вообще или минимально, живи как хочешь. Кого мы еще забыли? Республика еще есть такая, республика. Республика – это когда тоже есть, выбирают кого-то наверх, а потом наверху они могут там собирать какие-нибудь коалиции, и уже внутри себя они выбирают, сами выбирают, кто будет канцлером ФРГ, например, как сейчас. Вот Германия, там Франция – это такая республика. То есть сейчас победилась, как его фамилия, Мец, не помню. Он победил, их партия победила с результатом 20 с чем-то процентов. Теперь он будет формировать коалицию, и, скорее всего, он станет канцлером Германии. Ну, мы пока не знаем. Мы пока не знаем это. Ну, то есть везде есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Если вас интересует, что меня устраивает. Меня устраивает демократия, если бы она была где-нибудь в чистом виде. Ее нет. Ее нет. Везде есть какие-то, то есть смесь какая-то. Нечистоты из других форм правления везде существуют. Ну, вот так. Хотя на втором месте я бы сказал монархия. Живешь себе спокойно, не дергаешься. Саудовская Аравия. Вот родился ребенок. Ему уже сразу правительство кладет какую-то сумму денег на счет в банке, на будущее, на образование и так далее. Ну, или там есть какие-то другие бенефиты и все такое. Вот это монархия, я понимаю. Но там есть другие минусы, по которым я не поеду жить в Саудовскую Аравию. Не то, чтобы меня прямо звали туда ехать, но я не поеду. Длинный ответ. Длинный ответ у меня был, извините, если можете. Лио пишет, замечаю, сейчас снова модно то, что было 15-20 лет назад. Низкие джинсы, музыка тех времен, даже вы, Яков, снова отпустили усы, как и раньше. Да, у меня и джинсы у меня есть узкие. Вот вчера я был в узких джинсах, но в пиджаке. в ресторане. И в усах. Альберт пишет: «Добрый день, Яков. Как вы считаете, будет по-плохому или по-хорошему? Мир или война?» Мир. Будет мир 100%. И есть ли вообще война, которая не заканчивается никогда? Ну, там где-то там была столетняя война. Но это не тот случай. Конечно, будет мир. Вопрос, когда? Как быстро люди перестанут прикидываться чайниками и делать дело? На сегодня, если вы посмотрите, если вы смотрели вчерашнюю, скажем, пресс-конференцию Макрона и Трампа, вообще надо посмотреть на эту фоточку. Посмотрите на эту фоточку. Но посмотрите на эту фоточку. Лучшие друзья. Такое ощущение, что Трамп ведет собачку на прогулку. Я, может, не прав, но... Это body language. Посмотрите, кто главный на этой фотке? Кто альфа на этой фотке? Конечно, альфа справа. Тот, который справа. Причем, что интересно. Читаю про Украину, в которую приехали представители европейских стран плюс Трюдо из Канады. Возложили венки. Где-то у меня даже было видео на эту тему. Не знаю, где это видео, но не суть. Возложили венки, выступили с таким гордым заявлением, где было сказано, что мы будем продолжать поставлять Украине вооружение, оружие или всякое такое. Мы будем выделять, и я слушаю, что они говорят, вот эти лидеры европейские. Они говорят: воюйте, убивайтесь там, чтобы у нас было тихо. I don't give a fuck what you're doing there. Мне все равно, что вы там делаете. Ну, жалко, ну, жалко. Ну, вот венок сейчас возложу, потом пойду пивка выпью. Да, дадим. Одни дают 3,5 миллиарда долларов. Великобритания говорит: ну, мы там поднатужимся, дадим 5 миллиардов долларов. Идите воюйте. Нате вам, что еще вам надо денег? И будем поддерживать все время, они говорят. Что я слышу? То, что говорил Байден. As long as it takes. То есть, сколько понадобится, будем давать. Куда мы пришли за 3 года? В такой теории. As long as it takes. Будем помогать. Никуда. Европейцы жалуются, нас не берут за стол переговоров с большими дядями, а именно с дядей Трампом и дядей Путиным. Почему нас не берут? Да потому что 3 года вы ничего не сделали. Вернее, ничего не сделали. Вы помогали. Вначале была надежда. Искрилась надежда. И мы все надеялись, что Украина сможет победить на поле боя. Нет, не смогла. 3 года не смогла. Огромные потери. Ужасные потери в обществе. Я уже об этом говорил. Может, сделать что-то конкретное? Там эта делегация, которая бывала в Киеве, они говорят одно. Здесь господин Макрон, после того, как он встретился с Трампом, до того, как он встретился с Трампом, это был один Макрон, после это был совсем другой Макрон. И что заявил он после встречи с Трампом? Кстати, в четверг, сегодня вторник, в четверг приедет к нам в гости начальник Великобритании. Посмотрим, что с ним Трамп сделает. Пока француз был. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о том, что он оптимистично настроен относительно возможного завершения войны в Украине и не исключил вслед за Трампом, что перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Fox News. В то же время в беседе с журналистами по итогам визита Макрон подчеркнул, что мир не должен стать капитуляцией Украины 100% и признал президента США быть осторожным в переговорном процессе, поскольку необходимо обеспечить безопасность Украины и всей Европы. О! Уже нормальный now we're talking. Это уже голос не мальчика, но мужа. Да, он говорит Дональду Трампу: делай как знаешь, но будь осторожен. Это совсем не тот месседж, который мы слышим от европейской делегации в Киеве. Читаю дальше, Радио Свобода. Несмотря на сдвиг в политике США с приходом администрации Трампа и резкие заявления, звучащие в последние дни со стороны Трампа в отношении украинских и европейских лидеров и критику в адрес президента США со стороны политиков стран ЕС, переговоры Трампа и Макрона в Вашингтоне проходили в теплой атмосфере. Трамп выразил согласие с идеей Франции и Великобритании направить в Украину силы по поддержанию мира после завершения войны и предположил, что Владимир Путин согласится с этим, хотя раньше официальная Москва такую возможность отрицала. Дальше прямая речь. После переговоров с президентом Трампом я уверен, что есть путь вперед. Видите, уже обернул свою религию Трамп Макрону. По словам Макрона, первоначально должно быть достигнуто перемирие, а затем начаться предметные переговоры об окончательном мирном решении. Макрон, однако, отметил, что перемирие должно быть основано на прочных гарантиях безопасности для Украины, поскольку ранее Россия нарушала договоренность. Теперь прямая речь его же, Макрона. Для меня последовательность могла бы быть такой. Сначала переговоры между США и Россией, США и Украиной, затем перемирие. Оно может быть достигнуто в ближайшие недели. После этого идут переговоры о гарантиях безопасности, территориях и инфраструктуре. После этого мирное соглашение, сказал Макрон. Он отметил, что мирное соглашение невозможно без гарантий безопасности. Одной из них может стать размещение в Украине европейских миротворческих сил при поддержке США. Если Трампу удастся уломать Путина на это, что он не против, чтобы там разрешили разместить миротворческие силы, причем они будут размещены не по линии фронта, скорее всего, а где-то так, ну, в стране, скажем так, чтобы не могли бомбить россияне Украину, потому как в разных местах находятся миротворческие силы. Ну, как-то так. То есть прогнулся немножко Макрон, и Трамп его убедил, что это все реально, то, что он говорит. Ну и еще раз, то, что общество будоражит украинское тем, что Трамп не хочет назвать Путина агрессором и Российскую Федерацию страной, которая развязала войну, which is true, это правда, это же так и есть, мы же знаем, мы же помним. Но есть какие-то законы. Законы не только даже бизнеса, любые законы. Я об этом говорил неоднократно, когда я разбирал отношения между командами программистов. Это же относится к любому бизнесу. Ну, это я, может быть, приводил на этом канале пример, а может быть, на другом только. Когда-то я выступал в Киеве, и там, в частности, я разбирал переписку аутсорсников, ну, то есть, в данном случае, украинских программистов с западными клиентами. И я показывал им примеры писем, как их правильно читать, как их правильно понимать, и рассказывал ситуацию. Тогда, это было лет 15 назад, у нас работал один очень сильный программист в нашей команде из СНГ. Удаленно работал. И вот он написал имейл нашему клиенту. То есть у клиентов наших тогда были программисты. Тогда у нас была компания, которая занималась консалтингом. То есть мы поставляли программистов, ну не поставляли физически, а давали на проект другой компании. То есть мы зарабатывали как в этой компании, в консалтинге? Ну, путем у нас был маржин, то, что называется. Программист получает X, мы чарджаем за него, берем за него у клиента X плюс Y, какой-то навар, и они работают. Ну и, соответственно, идет прямая переписка между нашим программистом и программистом клиента, заказчика нашего. Заказчик нам важен, естественно, потому как он нам дает деньги на проект. И вот однажды он отправляет, этот парень, письмо программисту, а мы находимся, я в частности тогда находился в CC, знаете, то есть все имейлы, которые между ними шли, я тоже получал копию. У них идет там техническая дискуссия. Этот человек-американец написал какой-то код, и его, вот, как мы говорим, зачекинил, его положил в общее место, где код лежит, в репозитори. А наш парень, который в четыре раза из СНГ, который более квалифицированный и грамотный, посмотрел на этот код, который написал американец, и зачекинил, как мы говорим, ужаснулся и пишет ему ответ, что я посмотрел твой код, какой ужас. Он никогда работать не будет, что ты сделал, ты написал вообще какую-то хрень. Я, когда прочел этот имейл, у меня потемнело в глазах. Кто так делает? Это же не Советский Союз. Я говорю этому парню, что ты написал? А он мне говорит, ну я же прав, ты же понимаешь. Я говорю, я понимаю, я как программист тебя понимаю. Я вижу, что он написал. Ты что, не понимаешь, что это наш клиент, наш заказчик? Если они останутся недовольными даже коммуникейшеном нашим, мы не получим у них проект, следующую работу и так далее. Ты же, говорю, зарплату получаешь, потому что тот заказчик платит нам, а мы уже потом тебе. А если мы потеряем заказчика? Он говорит, ну, я работал с немцами, с немецкой компанией, там тоже программисты, там мы прямо писали, вот что мы думаем, мы писали. Я говорю, Германия, может быть, так, у нас не так. У нас надо сначала похвалить. Он говорит, ну и что же я должен написать, когда явно плохой код написан. Ужас, ужас, ужас. Я ему должен написать. Я ему говорю, вернее. Я ему говорю, ты должен написать примерно так. Дорогой Джо, вот в этом месте программы я посмотрел, и я вижу твое решение, которое ты предлагаешь. Что, да, я понимаю, оно будет работать, но оно, мне кажется, не оптимальное решение. Попробуй переписать вот это место в коде. Вот таким образом. Может быть, это будет лучше. That's it. Как, в каком случае ты достигаешь лучшего результата? В первом случае, когда говоришь в лицо человеку, ты говно, и программа у тебя паршивая. Или наоборот, дорогой Джо, нормальное решение. Нормально, молодец. Но может, попробуй еще вот так. Где лучше? Если ты хочешь чего-то добиться от другого человека, не начинай с того, что я тебе плюну в лицо, а ты потом мне будешь что-то делать. Неужели это не очевидно? Почему Трамп не хочет называть Путина агрессором, диктатором? Потому что он должен вести переговоры в ближайшее время. И он понимает, что если начать с того, что сказать, что ты диктатор, ты агрессор, ты сволочь, ты гад, а теперь садись, пожалуйста, Владимир Владимирович, давай договоримся о мире. Так вы хотите? Вы хотите, чтобы было по-честному, по справедливости, братья украинцы и все, которые их поддерживают? Не будет так. Так не бывает. Но сейчас народный гнев в Украине поджаривается. Там уже подгорает. Какая сволочь Трамп, какой гад Трамп. И мне на канале пишут, а сейчас ты бы голосовал за Трампа? Конечно. А чем он стал хуже? Для нас в Америке он хуже не стал. Работает нормально. Идеи правильные. Как получится, посмотрим чуть позже. Как только поменяются цены на чеснок, you'll be the first to know. Вы первыми узнаете. Поэтому не надо особо париться. Ну, а также, конечно, приятнее смотреть на группу товарищей из европейских стран, которые приехали в Киев, невзирая на то, что транспорт там не очень, надо с пересадками и так далее. Они не поленились, приехали, выразили уважение. Хорошо. А Макрон в это время говорил с Трампом. И тоже кое-что решили. Тоже хорошо. Поэтому давайте трезво смотреть на вещи, выключив эмоции, если это возможно. Но это, конечно, невозможно. Так, немножко комментариев еще. Гудмен пишет, думаю, это более ближе к тому, что говорил Рыжик. Единственным препятствием или причиной, по которой останавливается пуля, это когда пуля попадает в чье-то тело. Да. Но суть в том же. Гена пишет, все в Европе ошарашены поведением США и Трампа, они не хотят навредить, а плана нет. Вот именно. Хорошая формулировка. Они не хотят навредить, а плана у них нет. Поэтому говорят, будем давать еще миллиарды. Надо еще на. Мясорубка работает, люди гибнут. Иди, иди. А как они соберут, как они план сделают? У них сколько? 31 страна? Пока все не скажут, да, мы за этот план, плана не будет. У них же единогласно должно быть. Последний шаг в Европе спички, а не бомбы и ракеты. Так было устроено последние 70 лет. Вот именно. Поэтому если кто-то есть, который может не назвать Путина агрессором, но при этом остановить бомбежки, может быть, it's the way to go. Так, DM пишет, я знав коммунисты, Ермаку. То есть вы Ермаку заносили. Ну, я так понимаю, не ему лично, но в его вертикаль. У вас был бизнес, DM? Яков, зачем вы стали отвечать на этот скучный вопрос? Давайте дальше. Вас много, я один. Кому-то скучно, кому-то весело. Меня спрашивают, я отвечаю. Знаете, есть такая рубрика. Спрашивают, отвечайте. Я, тем более, вообще на один вопрос ответил из вчерашних комментариев, как я обещал. Алена пишет, Швейцария, наверное, самая чистая демократия на данный момент. Может быть, не знаю. Алена пишет, французы не потерпят никакую альфу, Яков. У нас, нет, не у нас, у французов все альфы заканчивают жизнь под гильотиной, с элеви, так сказать. Анна пишет, Яков, ну какая разница, кто из них альфа? В стране, где ориентируется на альфа, нет места демократии, как и в природе, собственно. Но, тем не менее, альфа давит всех. Так, Смайли Джек пишет, в Словаччині на полігоні стався вибух під час випробувань САУ Зузанна, яку мали передати Україні ЗМІ. То що? Що? Яка реакція? Яку реакцію ви очікуєте від мене? Смайли Джек пише, заступник голови Національної ради Словаччини заявив, що Україна повинна повернути фінансову допомогу надану Києву попередньому уряду. От я, да. Ця сума начебто ставить 3,5 мільярда євро. Смотрите, какие низменные инстинкты разбудил Трамп. Трамп говорил, отдай мне то, что мне не положено. И теперь уже Словакия хочет уже говорить, отдай мне то, подарок не отдарок. Словакии передайте, если будет время. У меня есть еще одна, сука, я забыл вам сказать, у меня уже нет времени. Ну, завтра скажу. Во вчерашнем и в стейтменте я кое-что не дописал. Ну, ладно, не будем. Может быть, я сам скажу. Дієм пише, це все, що я чую з ще 2014 року. Десь міняється керівництво країни, і тоді знову все по колу. Так. Інтересно. Йосі пише, Яша, переверни американський флаг вверх ногами опять. Трампу повністю. Я навіть не хочу читати Йосі, це слово. Повністю з ума сошов. Перші три букви Y, ну не Y. И краткое О и Б. не волнуйтесь, Трамп еще так ничего, еще потянет. Дем пишет, Трамп застрягне в тому всему, як и все інші до нього. Трамп застрянет. Может, не застрянет. Порядний гість пише, в Україні 95% ЗМІ фінансувалося USAID. Тому така реакція. Можливо, щось можна і написати, але демократи платять. Так, люди, спасибо, що поставили лайков. І знаєте, що произойдет. Будьте здоровы и мира вам, скорейшего.